Максим Горький о прозе. Впервые напечатано в альманахе год 16. Альманах 1. Москва 1933. И в журнале «Литературная учеба» 1933, номер 1. Включалась в сборник статей Максима Горького о литературе. Печатается по тексту второго издания указанного сборника, сверенному с авторизованной машинописью, архив Алексея Максимовича Горького. Прилагаемые заметки рассчитывают на внимание к ним со стороны товарищей литераторов и критиков. Заметки эти – результат долговременных наблюдений над процессом роста нашей литературы и вместе с этим над процессом засорения ее словесным хламом. Мне кажется, что второй процесс принимает размеры угрожающие и что я обязан выступить с доказательством этого факта. Почему я? По праву квалифицированного работника с долголетним стажем в его мастерстве. И потому еще, что наша критика учит думать, но не учит делать. Я нахожу, что наша критика недопустимо односторонняя. Занимаясь почти исключительно преподаванием социально-революционной педагогики, она не учит молодых литераторов мастерству. Если преподаватель архитектуры ограничится только преподаванием строительного устава, он не научит учеников строить. Он должен знакомить слушателей с учением о сопротивлении материала, о добротности его, о его болезнях и уродствах и так далее. Основным материалом литературы является слово, оформляющее все наши впечатления, чувства, мысли. Литература – это искусство пластического изображения посредством слова. Классики учат нас, что чем более просто, ясно, четко смысловое и образное наполнение слова, тем более крепко, правдиво и устойчиво изображение пейзажей и его влияние на человека, изображение характера человека и его отношение к людям. Критика недооценивает значение слова как основного материала литературы. Ниже я попытаюсь доказать, к чему это ведет и как вредно влияет на молодых литераторов, позволяя им писать неряшливо, неосмысленно, даже безграмотно, а в общем с полным отсутствием уважения к читателю. Полагаю, что следует сказать несколько слов о читателе в прошлом, а также и о правах современного, советского читателя. Лет за 40, за 30 до наших дней, когда в литературу входили новички, люди моего поколения, читатель был крайне разнороден и неясен. Физически он, разумеется, ощущался как существо вполне реальное и человекоподобное, а психологически являлся существом загадочным. Литература и вообще искусство служило основной его духовной пищей. Искусство же строения культуры занимало только его ум и мечты. Практическое строительство запрещалось начальством, да кроме этого большинство читателей не ощущало внутреннего стремления к строительству новых форм жизни. Читатель веровал, что процесс социальной эволюции непрерывен, что капитализм – явление все еще прогрессивное, и что если в безобразнейший и грязный хаос жизни постепенно вводить маленькие реформы, то все пойдет как по маслу, в этом наилучшем из миров. Веровать так он, старый читатель, не перестал и по сей день. Когда капитализм наглядно обнаружил свою дряхлость и цинически не скрывает реакционных намерений своих прекратить эволюцию, повернуть жизнь в прошлое назад, века на два, на три. Но это характерное для бывшего русского читателя верование выяснилось только в свете марксистской критики действительности, а окончательно ясным стало лишь после Октябрьской революции. В доброе старое время читатель относился к писателю благосклонно, снисходительно похваливал и порицал его и вообще давал себя знать. Однако узнать и понять его истинное отношение к литературе было крайне трудно. Мешало этому всеядность читателя, в всеядность, которую он и наиболее красноречивые критики именовали широтою мировоззрения.